в самом названии моего выступления уже зашифровано, вот, зашифрован некоторый тезис. Это проповедники барачных общин. Что же это заявление было в 40-е, в 50-е годы? Я в данном случае... Ага, отлично, все, отлично. Я в своем выступлении хотел бы оттолкнуться вот от того тезиса, который произнес передо мной выступающий, да, из Башкирии, уважаемый Алексей, который сказал, что для определенных регионов Советского Союза произошел разрыв традиций. И в данном случае Пермский край, а тогда это называлось Молотовская область, наш областной центр был назван, переименован в честь известного политического деятеля Советского Союза Молотова, Вячеслава Молотова. Так вот, Молотовская область, она как раз и демонстрировала вот этот разрыв традиций. И это существенно отличает восточные регионы, я имею в виду, когда мы рассматриваем историю евангельского движения, это существенно отличает историю восточных регионов от истории евангельского движения в центральных регионах Советского Союза. Разрыв традиции. Итак, я как бы начну с названия моего доклада «Проповедники барачных общин». И хотел бы начать со следующего тезиса. Я даже хотел бы добавить немного к своему названию тезис, что речь пойдет о своеобразной трансляции религиозных идей в советском обществе второй половине 40-х, 50-х годов. Конфессиональная карта Пермского Прикамья в предвоенное время, в 30-е, 40-е годы, подверглась серьезным деформациям. Репрессии, политическое давление власти, антирелигиозные кампании по закрытию храмов, молитвенных домов затронули практически все конфессии региона. В частности, были фактически разрушены, я подчеркиваю, фактически разрушены религиозные институты лютеран, существовавших в нашей области с 19 века, и евангельских христиан, появившихся в Пермской губернии в начале 20-го столетия. В исторической обстановке после Великой Отечественной войны образование протестантских общин, в свою очередь, вновь изменило картографию религиозности края. Однако до 1956 года в области отсутствовали зарегистрированные евангельско-баптистские общины. И вот здесь в ходе нашей с вами дискуссии был задан вопрос, как проявилось пробуждение, евангельское пробуждение вот в восточных регионах Советского Союза. Я хотел бы отметить, что для Пермского края характерно пробуждение, волна пробуждения именно середины 50-х годов. Не 40-х, как описывает Вальтер Завадский, не конца войны, там 45-46 год, а именно середины 50-х годов. Первая зарегистрированная община в Молотовской области евангельских христиан-баптистов появилась лишь в 1956 году. До этого верующие, конечно, собирались, да, были встречи, но ощущалось сильное давление со стороны власти по ряду причин. И здесь мне сразу на память приходят некоторые такие вот как воспоминания, в частности, из работы уважаемой Марины Сергеевны, которая писала, что во время войны верующие не столько публично собирались, сколько встречались дома. И вот примерно подобная ситуация существовала и в Молотовской области, в городах Молотовской области. Итак, однако, продолжу свою мысль. Генезис же большинства протестантских объединений Прикамья был связан со специфической социальной средой. В центрах горнозаводской промышленности и городах Молотовской области с 1930-х до середины 1950-х годов существовали особые режимные зоны, так называемые спецпоселения. Жители этих своеобразных поселений трудились на местных предприятиях металлургической и химической промышленности, деревообработки, угольных шахтах. Любопытно, как формировалось население этих спецпоселков. Они, население спецпоселков формировалось за счет депортированных, репатриантов, бывших заключенных. Колебания количественного состава, вот этого учтенного контингента, время от времени наблюдалось, но порядок оставался практически неизменным. Это порядка 100-120 тысяч вот этого учтенного контингента. Я здесь только говорю о спецпоселенцах, которые были ограничены в правах передвижения. Я здесь даже не упоминаю о той лагерной системе, которая существовала на территории Молотовской области. И не говорю о том количестве заключенных в лагерях Молотовской области. К началу 50-х годов Молотовская область входила в первую пятерку регионов Российской Федерации, Российской Социалистической Советской, как там, я уже даже РСФСР, да, по количеству размещенных спецпоселенцев. В городах Молотовской области, вот где компактно проживали группы населения, так, состоящие на особом учете, со временем сложились протестантские общины. Их основой стали религиозные братства, сформированные в годы войны в условиях специального административно-правового режима и повседневности рабочих поселков. Что такое рабочий поселок? Я вот хотел бы сейчас показать.
Так. На пробел.
На пробел просто. Enter, да? Все, понял. Вот здесь вид рабочего поселка завода имени Сталина, город Молотов, 1931 год. Обратите, пожалуйста, внимание, что поселок сам по себе расположенный около промышленного предприятия представлял из себя улицу бараков, где были, где проживали вот многие, и потом, это 31 год, но и образ этих рабочих поселков сохранился и в послевоенное время. В годы войны строительство велось именно вот методом этих строительства каркасно-засыпных бараков.
Это фотография 31-го
года? Это фотография 31-го года, но фотографии 40-х годов, они фактически повторяются. Это фотография, да, это завод имени Сталина, знаменитый авиамоторный завод города Молотова. Рабочие поселки отличались одной особенностью. Вот о чем я и говорю. Расположены около промышленных предприятий, они представляли специфическую среду обитания большинства спецпоселенцев. Образ жизни, подчиненный ритмам индустриального производства, был уже не сельским. Но и городским назвать его нельзя из-за отсутствия инфраструктуры и культуры города. Коммунальность барачных слободок, а это именно барачные слободки, она причудливо сводила людей разного социального положения и противоположных культурных взглядов. Это было промежуточное, маргинальное социальное пространство, в котором хаотично переплетались, сталкивались, разрушались культурные традиции людей, принудительно вовлеченных в новые социальные и производственные отношения. Традиционная религиозность, связанная, может быть, с какой-то и сельской религиозностью, связанные с ней моральные запреты подвергались серьезным испытаниям в реальных условиях коммунального быта рабочих общежитий, в барачных анклавах, заводских или шахтерских поселках. Вот в этой среде барачные общины, а это метафора, предложенная Вальтером Завадским для описания меннонитских и баптистских групп, возникших в послевоенные годы, вот эта метафора удачно передает специфику подобных религиозных объединений. Их можно было наблюдать в регионах страны, сценарий которых примерно был близок пермскому варианту. Так, проповедник пермских пятидесятников, в прошлом заключенный в воркутинских лагерях, вспоминал о молитвенных собраниях в пригородах, поселках Воркуты. Цитата. «Собирается собрание в этом, как барак, комнаты уже поделали». И, так, сейчас. И вот здесь на слайде я хотел бы показать вот этот группа немцев, спецподселенцев, но я лучше буду по порядку. И вот как раз по сообщению пожилой верующей современной общины христиан веры евангельской группы города Перми, в начале 50-х годов в рабочем поселке Яраничи, а здесь как раз вот показана фотография 53-го года, рабочий поселок Яраничи города Молотова, проживали немцы-спецпоселенцы. В данном случае на фотографии представлена свадебная церемония немцев-спецпоселенцев. Если вы здесь приглядитесь, то можно легко заметить на фоне белого платья невесты колючую проволоку. То есть это фотография сделана на фоне барака, на фоне просто раскрытых дверей барака, да, который был, в котором проживали немцы-спецпоселенцы. Здесь, конечно, немножко странно выглядит вот эта колючая проволока, потому что все-таки немцам разрешалось свободно перемещаться по городу, им запрещалось выезжать за пределы, предположим, области. Вот. Ну, скорее всего, это, видимо, такой был естественный, ну, как можно сказать,
может, это специально
экстерьер, что ли, или что-то такое. Как естественно такое вот. Не украшение, не знаю, как подобрать слово. Итак, вот я как раз хотел бы вновь вернуться к воспоминаниям вот пожилой верующей из города Перми, которая рассказывала вот об этой барачной общине. По воскресным дням проводились совместные религиозные собрания немцев-баптистов и евангельских христиан, представлявших русскую общину города. В немецком бараке были разгорожены две комнаты, в которых проживали поселенцы, и в определенные дни, по воскресеньям, комнаты использовали для молитвенных собраний. Среди немцев-спецпоселенцев барачные общины стали наиболее заметным явлением религиозной жизни в рабочих поселках Пермского Прикамья. Верующие немцы, а это и выселенцы 30-х годов, бывшие кулаки из немецких деревень Украины и Поволжья, и часть мобилизованных в годы войны трудоармейцев, переведенных в 1945-48 годах в разряд спецпоселенцев, и советские немцы, репатриированные из Германии после войны, те, кто ушел вместе с отступающими войсками вермахта, исповедовали католицизм или были сторонниками протестантской деноминации, в частности, лютеранами, меннонитами, баптистами. Что характерно? Вот эти вот депортации, мобилизации немецкого населения фактически разрушили церковные институты, существовавшие прежде. И как писал Вебер о российских немцах, высланных в годы войны за Урал, без священников, без проповедников, в углу бараков и в землянках они читали друг другу шепотом то, что помнили, богослужения проходили в очень узком кругу, часто в рамках одной семьи. Режим спецпоселений, люмпенизированная среда поселков привели к редукции церковной жизни, ее архаизации и распространению внеинституциональных религиозных практик. Так, в отсутствие мужчин-священнослужителей, религиозные обряды очень часто исполняли женщины. В северных поселках Чердынского района Молотовской области религиозными собраниями немцев-католиков руководили женщины. Они крестили детей, венчали молодых, отправляли другие религиозные обряды. Но значительная часть немецкого населения исповедовали баптизм. И в частности, вот смес сообщали, в поселке Яйва, Александровский район, в бараке, где проживают выселенные немцы, еженедельно собираются верующие и занимаются читкой Библии, Евангелия, пением псалмов. Группа насчитывала до 20 верующих обоего пола. В Березниках, вот, Березники, крупный промышленный центр в Молотовской области, собирались группы евангельских христиан-баптистов. По сведениям, община достигала 130 человек. При этом она распадалась как бы на две подгруппы. Русскую, которой руководил Пикулев Воронкова, и немецкую, проповедником которой был Роман Карпович Шлендер. Вот в частности здесь мы наблюдаем небольшую группу верующих евангельских христиан-баптистов города Березники. И в центре стоит Роман Карпович Шлендер, бывший спецпоселенец, который только-только в 1955 году получил возможность свободно перемещаться. И вот эта фотография дает наглядный пример, как социальное пространство, а это бараки. Бараки, выстроенные вот этими улицами. Как внутри, или можно сказать, как вот в этой социальной среде образовывались вот такие небольшие группы евангельских верующих. Находился человек, который читал Библию, собирал вокруг себя верующих. Понятно, что здесь преимущественно. Мое предположение, что здесь в основном, конечно, немцы. Да, как вот Александр подскажет? Или здесь и представлены русские верующие?
Ну, что, немцы.
Немцы, да? Вот это вот небольшая группа, немецкая небольшая группа иванских христиан-баптистов. Но эта группа была частью более большой общины, в которой насчитывалось порядка 130, может быть, даже больше верующих. Итак, верующие собирались. Эта община, она действовала, вот говоря современным языком, как социальная сеть. Верующие собирались по 10-15 человек и проводили молитвенные собрания на квартирах. Ну, квартиры, понятно, что где эти были. Это не те трехкомнатные, четырех и так далее квартиры. Это небольшие комнаты в этих бараках. Отмена режима спецпоселений в середине 50-х годов, возвращение из лагерей проповедников протестантских общин заставило гражданские власти обратить пристальное внимание на религиозные группы, действующие независимо от того, как предписывалось законодательством или инструкциями Совета по делам религиозных культов. Для местных властей неожиданностью, я подчеркиваю, стала активность миссионерской деятельности баптистских проповедников. В мае 1955 года в рабочем поселке Яйва, пригородной зоне города Александровска, я уже упоминал о нем, прошло большое молитвенное собрание, на котором присутствовали представители почти всех групп евангельских христиан-баптистов области. От общины областного центра приехал Меликов, неформальный лидер общины. От крупной Березняковской общины, вот как раз, вот здесь фотография, был Роман Карпович Лендер, только что получивший свободу передвижения. Молитвенное собрание стало своеобразной официальной встречей руководителей евангельско-баптистских групп, на которой самостоятельно выбрали старшего пресвитера по области. Им стал Георгий Федорович Назарук, бывший спецпоселенец и пресвитер Кизиловской общины евангельских христиан-баптистов. Ну, понятно, что она существовала неофициально. Собирались легально, но, конечно, она существовала неофициально. К этому времени общины и группы евангельских христиан-баптистов в областном центре общины в других городах области и рабочих поселках объединяли 1200-1250 верующих по области в целом. Этот центр баптистов просуществовал недолго, но он продемонстрировал способность евангельского движения к несистемной консолидации верующих, ну, даже вопреки отчасти решениям руководителя ВСЕХБ и контролю со стороны государственных структур. Правда, уже вот в этот момент обнаружилась тенденция к расколу Евангельско-Баптистского союза. Об этом говорила и общесоюзная динамика, то есть вот 50-е годы, которая показывала нарастание противоречий внутри наиболее крупной протестантской организации Советского Союза. Любопытна судьба пресвитера Назарука. Давайте остановимся. Вот прекрасная фотография, очень мне нравится. Пресвитеры Евангельских христиан-баптистов Молотовской Пермской области 50-х. Годов, да. Итак, Роман Карпович Лендер, Георгий Федорович Назарук и вот имя, отчество позабыл, Самохвалов, да. Фотография примечательна тем, что на ней показаны представители трех, четвертый человек, просто я не знаю, это неизвестный верующий, да, скажем так, назовем его условно. Фотография примечательна тем, что на ней показаны представители трех основных этносов, которые вошли в общины евангельских христиан-баптистов на территории Пермского Прикамья. Это украинец, немец и русский. То есть вот такое этническое братство, я бы так подчеркнул в данном случае. Итак, судьба пресвитера Назарука повторяла изломы истории, характерные для периода социальных потрясений первой половины 20 века. Родившись на Украине в 1896 году, он в молодости эмигрировал в Соединенные Штаты Америки. С 1914 года по 1924, проживая в Америке, он закончил библейскую семинарию. И после возвращения из Соединенных Штатов Америки в 1924 году, по 1944 он был пастором баптистской общины в городе Острог. ну, по всей видимости, находился на оккупированной территории, и по мере продвижения советских войск он оказался уже в пределах освобожденных территорий, ну, был привлечен к этому, из-за нахождения на оккупированной территории, был привлечен к ответственности по правилам того времени. С 1944 год по 1950 год он находился в заключении по статье 58. Был осужден на 10 лет. Однако в 50-м году его амнистировали и перевели на положение спецпоселенца в городе Кизел, где он работал кочегаром. Назарук представлял поколение пресвитеров, получивших систематическое богословское образование. Они имели опыт евангельского служения в крупных религиозных объединениях, но репрессии 1930-40-х годов переместили многих проповедников в регионы Урала, Сибири, Казахстана. В городских общинах, особенно за Уралом, сложился значительный контингент опытных и авторитетных пресвитеров, оказавшихся уже в 40-е, в 50-е годы отчасти в стороне от руководства Союзом Евангельских Христиан-Баптистов. И как писал Вальтер Завадский, появилась социальная группа из бывших заключенных, да? Это были люди, которые так и не преклонили колени перед кесарем и были готовы вернуться к своей пастырской деятельности. С другой стороны, типичной ситуацией второй половины 1950-х годов было участие в служении молодых мужчин, не имевших опыта духовной грамоты. Они осваивали навыки чтения Библии и проповеди самостоятельно, ориентируясь на более подготовленных братьев и традицию толкования религиозных текстов, которая была принята в их общинах, в их окружении. И вот, в частности, такой пример. Молодой пресвитер пермской группы христиан евангельской веры, я здесь взял как бы немножко пошире, не только евангельские христиан и баптисты, но и пятидесятников, чистосердечно признался, когда ему на одном из товарищеских судов задали вопрос: как сумели разобраться в Евангелии, в Библии, имея всего 4 класса образования? Кто научил вас этому? Прозвучал ответ: изучать очень трудно. Научил Бог изучить. Все. Но, конечно, уровень образования молодых служителей в провинции середины 50-х годов воспроизводил основные характеристики советского человека, социализация которого пришлась на 1930-е, 40-е годы. Здесь, правда, следует сделать поправку на специфику жизненного пути определенной части евангельских верующих. Прежде всего, это касается немцев и украинцев, входивших в состав евангельских общин Прикамья. Уполномоченный по Пермской области Беляев писал, что религиозные секты в Пермской области, как правило, возглавляют лица из числа репрессированных в свое время элементов. Социальное прошлое многих членов евангельских общин очень долго, как клеймо, напоминало о себе и ограничивало возможности человека в сферах социальной деятельности. Подводя итог, необходимо отметить, функциональное значение барачных общин в религиозной жизни значительных групп населения Прикамья, которые оказались на положении пария в советском обществе. В условиях спецссылки и в первое время после отмены специального режима барачные общины представляли своеобразные, эскапистские, я подчеркиваю, сообщества. Люди там немного как бы скрывались даже. Эскапистские сообщества людей, дискриминируемых по социальным и национальным признакам. Однако протестантские проповедники смогли создать общины, сплоченные коллективы единоверцев, где каждый человек ощущал постоянное внимание. И, в частности, для немецкого населения, барачных анклавов, рабочих поселков, эти общины играли огромную роль, так как в обстановке распада семейных, личных связей, бесприютности быта и социальной дискриминации общинная жизнь религиозных братств восполняла утраченные человеческие связи, позволяла, по крайней мере, говорить даже на родном языке. В первой половине 60-х годов протестантские барачные общины постепенно исчезают. Большая доля немцев, исповедовавших баптизм, авторитетные проповедники, уезжают за пределы области. И, в конце концов, массовая миграция конца 50-х, начала 60-х годов меняет этнический состав протестантских общин Пермской области. Местные общины становятся преимущественно русскоязычными. По воспоминаниям, на молитвенных собраниях евангельских христиан-баптистов города Соликамска прослеживалась тенденция во времени, когда одна проповедь была по-русски, три по-немецки, потом две по-русски, две по-немецки, когда уже стало побольше русских, а потом немцы стали уезжать и сделали одну проповедь по-немецки, а потом уже только по-русски. Но, однако, религиозная жизнь и деятельность немецких и украинских проповедников протестантских общин второй половины 40-х, середины 1950-х годов послужили своеобразным ферментом в образовании, в складывании, в генезисе евангельско-протестантского сообщества Пермского Прикамья.